ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Продолжаем читать вторую Бхагавад-гиту, как она есть. Вторая глава, краткое описание или обзор Бхагавад-гиты. Сегодня у нас будет текст 24. Ачхедьяям адахьяям, ачхедьяям адахьяям, ачхедьяям адахьяям,
ачхедьяям адахьяям,
Аклидья шочья эвача, Аклидья шочья эвача, Аклидья шочья эвача,
Аклидья шочья эвача.
Нитяк сарва гатах сханур,
Нитяк сарва гатах сханур,
Нитя сарва гатах сханур,
Нитя сарва гатах сханур.
Ачалаям санатана,
Ачалаям санатана,
Ачалаям санатанаха,
Ачалаям санатанаха,
Ачхедьяям адахьяям,
Ачхедьяям адахьяям,
Аклидья шочья эвача,
Аклидья шочья эвача,
Нитяк сарва гатах сханур,
Нитяк сарва гатах сханур,
Ачалаям санатанаха,
Ачалаям санатанаха,
Ачхедьях,
Ачхедьях,
неразрубаемый,
неразрубаемый,
Аям,
Аям,
это душа.
Это
душа.
Адахьяха,
не сгораем.
Аям,
это душа.
Это
Аклидьяха,
Аклидьяха,
несмачиваемый.
Несмачиваемый.
Ашошьяха,
Ашошьяха,
несушаемый.
Несушаемый.
Эва,
Эва,
безусловно,
безусловно,
Ча,
Ча,
И, Нитяха,
Нитяха,
вечный,
вечный,
Сарвагатаха,
Сарвагатаха,
вездесущий,
вездесущий,
Станухи,
Станухи,
неизменный,
неизменный,
Ачалаха,
Ачалаха,
посмотрим, что там написано. Неподвижный.
Неподвижный.
Аям.
Аям.
Это душа.
Это душа.
Санатанаха.
Санатанаха.
Вечно одинаковый.
Вечно одинаковый.
Перевод. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или иссушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Комментарий о божественной милости Амбанчара Винда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады Кии. Все перечисленные характеристики индивидуальной души служат неоспоримым доказательством того, что она всегда является бесконечно малой частицей духовного целого и никогда не меняет своего положения. Это опровергает теорию монизма, так как из данного стиха следует, что индивидуальная душа не может слиться воедино с высшей душой. Очистившись от материальной скверны и обретя освобождение, индивидуальная душа может предпочесть остаться духовной искрой в сиянии Верховного Господа. Однако разумные души поднимаются на духовные планеты, где вступают в общение с Личностью Бога. В этом стихе примечательно слово «сарвагата» – «вездесущее». Живые существа, вне всякого сомнения, находятся в каждом уголке творения Бога. Они живут на суше, в воде, в воздухе, под землей и даже в огне. С утверждением о том, что огонь уничтожает живые существа, нельзя согласиться, ибо здесь ясно сказано, что душа не горит в огне. Поэтому несомненно, что живые существа в телах, приспособленных к жизни в огне, обитают и на солнце. Если бы солнце было необитаемым, слово «сарвагата», живущее повсюду, утратило бы смысл. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурам милитам гьяна тасмай шри гураве нама
Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда
Хае Кришна! Хае Кришна! 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 Хае! Хае! Хае Рама! Хае Рама! 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 Хае! Хае! Хае Кришна! Хае Кришна! 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 Хае!
Группу поддержки, как называется, засланные казачки, да, а все остальные думают, что так и надо. Итак, в прошлом стихе мы говорили, что эту душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или сушить ветром. Даже мы говорили о том, что даже самое могущественное оружие, такое как брахмастер, например, он не может уничтожить душу. Души также не могут уничтожить разные виды более тонкого мистического оружия, потому что брахмастера, она является оружием огня, мы говорили, да? И вообще все виды оружия, они являются в основном оружием огня. Являются. Но есть более тонкие виды оружия, такие как, например, химическое оружие. Вот скажите, химическое оружие это какое оружие? Если всякое огнестрельное, бомбы там и так далее, да, оружие земля. Огня. А? Кто сказал земля?
Земля.
Земля. Почему земля?
Твердое, что-то.
Ну, я бы сказал, смешанное. Ну, я согласен в том, что земля, с одной стороны, потому что земля имеет свойство запаха. Вот. И вот это оно основано. Но больше она относится все-таки к воздушному оружию, потому что химическое оружие, оно переносит, ну, как газ по воздуху переносится. Также есть другие виды оружия, которые разрушают, более тонкие. Например, эфирное оружие – это оружие звука. Звук может разрушать, разные виды звука, они вызывают у человека разные эмоции. Вот есть звук, который приводит к умиротворению, например. Например, когда соловей поет, так хорошо, спокойно. Но когда ворона каркает, уже все по-другому. Вот. Или, например, стервятники разные, у них такие вибрации, такие неприятные вибрации. Например, рык льва очень-очень низкий, там очень-очень такие низкие частоты. Даже великим певцам очень тяжело такие низкие частоты взять, очень тяжело. И это оружие тоже разрушает. Оно разрушает уже тонкое тело. Есть оружие ума, например. Обычно такие виды оружия, их больше использовали на Курукшетре, например. На Курукшетре, например, там уже более грубые виды оружия использовали. А более тонкие виды оружия, это они описываются в Рамаяне, в Сати-йогу, в Двапара-йогу, более тонкие. Они воздействуют на тонкое тело. Так, например, оружие страха. И этими мантрами его можно было усиливать, смотря какой цели ты достигаешь. Если ты хочешь, чтобы просто враг бежал, это определенная сила мантр идет. Если, например, хочешь убить, чтобы все лежали мертвыми, там еще другая сила мантр идет, более мощная сила мантр идет. И тогда в результате страха что происходит? Тонкое тело начинает разрушаться, и человек просто от страха умирает. И другие виды. Но душа, ее невозможно убить никаким видом оружия, даже тонкими видами оружия. Есть виды оружия даже такие, которые противодействуют законам природы. Например, вот закон природы есть такой. Закон природы, то, что, например, атомы, молекулы, они скрепляются. Это закон, определенный закон. И эта сила достаточно такая большая. Чтобы, например, атом, вернее, молекулы расщелепить на отдельные молекулы, это не так-то просто. Вот. Но с помощью мантр даже это может быть. Все может рассыпаться, просто рассыпаться. Вот. И кажется, что все уничтожается. Если все разбить на молекулы, это почти пратхана. Почти пратхана. Вот представьте, вот было что-то, и нету. Нету. Вот книга лежит или стол, раз, его нету. Просто он исчез. Вот. Есть мистики, которые могут менять законы природы. Хотя законы природы – это энергия, которая называется сандини. Сандини шакти называется. Такой технический термин на санскрите. Сандини шакти. И эта энергия, мы вот говорили, что она поддерживает. Например, шторы. Почему они вот так вот ровно висят? Почему они как-то не так не скомканы, например? Да? Почему они не мятые? Почему? Потому что вот эта энергия сандини-шакти, она поддерживает. Почему, например, книга в руке и страницы не вылетают и не разлетаются? Вот эта вот энергия, она поддерживает все. И вот эти вот мистические мантры, они даже способны менять законы вот этой вот энергии, которая называется энергия поддержания, или вот это вот сандини-шакти. Но душа, они не воздействуют на душу. Никакие энергии не воздействуют на душу. Никакие материальные энергии не могут воздействовать на душу, потому что душа имеет духовную природу. Полностью трансцендентную природу имеет душа. И поэтому невозможно воздействовать на душу. Но вы скажете, но все-таки же... Вот мы видим человека, да, и мы знаем, что душа... Но мы можем сделать так, что он испугается, мы можем сделать так, что он обрадуется, например. Вот. В конце концов, можно сделать так, что он умрет. Но души это не касается. Душа находится в таком трансцендентном положении. И вот здесь вот есть такая фраза. Стхана. Стхана. Стхана переводится неизменная. Неизменная и неподвижная. И можно сказать, ну как это она неподвижная? Ведь живые существа, они же двигаются в пространстве. И значит, душа подвижная. И есть этому разные объяснения. Разные. И одно из объяснений, Шрила Прабхупада, я думаю, что он специально не дает это объяснение, потому что западному человеку это объяснение покажется достаточно сложным и непонятным. И противоречивым. Потому что, например, у представителей Бхаратаварши или в Индии, у них мозги вот так вот работают. У нас, например, мы что-нибудь скажем какому-то человеку, скажем, я вот слышал то-то, то-то, то, он скажет, ну мало ли что ты слышал. Собака лает, караван идет, мало ли что ты слышал. А ты видел это? И вот если ты это видел, то для западного человека это является доказательством. Но для тех, кто живет в Индии, для брахмана, то, что ты видел, это не является доказательством. Является доказательством то, что ты услышал. Но есть маленькая оговорка. Услышал из верного источника. Тогда это является. Например, в Индии есть такая поговорка. Если кто-то что-то говорит, они могут сказать, а что по этому поводу говорят веды? И все. И либо ты отвечаешь на вопросы. Я помню, в поезде один раз ехал. Мы ехали в поезде. Со мной ехали один молодой человек, ему лет 25-30 было. Женщина ехала. Они были вот в таких... Мужчина в кармической одежде был. Женщина была традиционно в сари была одета. И мужчина на нас смотрел, мы были одеты в тхоти, вайшнавскую одежду были одеты. И мужчина сказал, а вот какой организации вы принадлежите? Я сказал, мы принадлежим к организации Хари Кришна. Он говорит, а какая ваша философия? И я просто в трех предложениях ему сказал нашу философию. Наша философия такова, что мы не есть это тело, мы есть душа. Существует Бог. Бог – это личность. И имя его – Кришна. И мы – неотъемлемые части его, и мы являемся его слугами. Вот вся наша философия. Наше отношение с Кришной на основе бхакти или на основе преданного служения, на основе любви. Вот 4-5 предложений, вся философия. А он говорит, нет, на самом деле, Бог не один, а Бога три. Я говорю, так, интересно. Что там за спекуляции? Он говорит, Бога три. И на первом месте он поставил Шиву. Первый это Шива. Потом, говорит, это Брама. И потом это Вишну. Бога три. И я тогда вспомнил вот это утверждение, что в Индии в таких случаях говорят, а что по этому поводу говорят веды? И я сразу подумал, что если я задам этот вопрос ему, он начнет что-то спекулировать, и мне будет сложно как-то все это проверить, потому что веды нужно читать в контексте, нужно их читать, и там может быть раздел вед Кармаканда, который к нам не имеет отношения, там или Гьянаканда, например, да. Нам нужна Упасанаканда, или нам нужны утверждения вед, которые касаются высших сфер философии, это бхакти. И тогда я сказал, веды говорят о том, что изначальный Господь – это Господь Кришна. Я говорю, вы знаете Бхагавад-гиту? В Индии все знают Бхагавад-гиту. Он говорит, да, знаю Бхагавад-гиту. Я говорю, в Бхагавад-гите говорится, «Агам сарвасья прабхаво, матах сарвам правартате». Идти бадва бажанты мам, Будха Бхава Саманвитаха. Да, я ему прочитал. Потом еще прочитал из Брахмасамхиты в этот стих. Ишварах Парамакришнах, Сачитананда Виграхах. Вот. Еще какой-то стих я прочитал, какие-то вот такие вот стихи. И начал ему переводить. У него челюсть отвисла. Я говорю, это в Бхагавад-гите говорится. Это говорится в Брахмасамхите. Вот. Это говорится... Потом я даже вот этот вот стих вспомнил, да. Ачеди яма дахи яма кледи шучи вачани тян сарвагатах санавачана ям санатнах. Вспомнил. Вот. Я говорю, то, что я сказал в пяти предложениях, веды все это подтверждают. И он сразу изменился. Он сразу сложил руки вот так вот. И сказал, как можно вступить в вашу организацию? То есть у них вот просто на слух. Другой вопрос, а ты видел Бога, например, а ты видел душу, например, да, а ты видел, как вот глазами своими, как душа общается с Богом там, и так далее. Нет, там совсем другой подход. То есть мы на самом деле, мы видим ушами, но слушание должно быть как шабда. То есть шабда означает, что мы слышим из достоверного источника. И достоверный источник – это Бхагавад-гита, то, что касается, кто мы, что мы душа, да, что есть Бог, да, еще что есть?
Наша
карма. Да, есть материальный мир, вот эта материальная природа есть. И между ними взаимоотношения есть. Вот. Каковы взаимоотношения между Богом и материальной природой?
Время.
Да, время, кала. Время. Кришна говорит, я разрушитель всех миров. Время, оно создает эту материальную природу. В определенный момент времени все создается, в определенный момент все разрушается. Кала. А какие взаимоотношения между живым существом и вот этим материальным миром? Между Прокрити и Дживой?
Карма.
Карма, да. Кармические действия. Тоже все есть. А какие взаимоотношения между Дживой или Душой и Богом, Бхагаваном?
Бхакти.
Да, Бхакти. Служение. Вот вся Бхагавадгита вот в этом треугольнике. Сложена вся Бхагавадгита. Вот. И здесь все вот эти вопросы, все эти вопросы освещаются. И уже энергии Господа, они уже объясняются в Шримад-Бхагаватам, энергии Господа. Вот. И энергии Господа, есть энергия, которая носит временный характер, есть энергия, вечная энергия. И вечная энергия, мы даже, по-моему, говорили, я не помню, здесь, наверное, говорили об этом, есть вечная энергия, она называется Чит-Вайбава. И временная энергия называется Ачит-Вайбава. Они, между прочим, связаны между собой. Вот, и вот эта энергия существования, энергия существования, которая поддерживает вообще все. Во-первых, энергия существования или сандини-шакти поддерживает духовный мир. Там вот даже то, что вот эта вот Галока Вриндавана в самом центре находится, это они где-то с краю, например, в стороне где-то. Да, именно в центре она находится. Это именно благодаря вот этой энергии. И планеты Вайкунтхи, они тоже плавают. Это благодаря вот этой энергии. Вот и все, что находится вот на этих планетах, это все благодаря вот этой вот энергии. И эта энергия сандини, она также проявляется в этом материальном мире, она тоже все поддерживает. Вот этот вот закон гравитации, это не что иное, как проявление вот этой энергии сандини. Закон всемирного тяготения. Иначе бы все вот это, сейчас бы мы взяли и улетели бы. Представляете, это раз, смотрим, все, полетели уже. Но этот закон действует, Кришна все поддерживает. Благодаря вот этому закону. И точно так же, как существуют вот эти вот отношения с Богом, точно так же существуют вот отношения с этой энергией. Вот у нас есть отношения вот с этими энергиями. И мы должны знать, какие строятся с ними отношения. И кто мне скажет, какие отношения должны быть с этой энергией? Есть Чит-Вайбава и Ачит-Вайбава, я подсказываю. Есть вечная энергия и есть вот энергия, которая проявлена в этом материальном мире. Есть такая, знаете, поговорка: человек – властелин природы, да? Джива властвует над Прокрити. Правильно это утверждение или нет?
Наоборот.
Нет, конечно.
Обычно наоборот.
Конечно.
Это, знаете, и да, и нет. И да, и нет. Если человек погружен в материю, то скорее она над ним. Но преданный, он на самом деле, занимая вот эту вот материальную энергию, он ее как бы ставит в правильное положение. Но с другой стороны, мы к этой энергии, несмотря на то, что мы ее занимаем, мы не то, что говорим, так, ну-ка иди сюда, быстренько давай. Нет, мы к ней уважительно относимся. Это все равно, что, знаете, пример такой. Если, например, мужчина и женщина, например, взять мужчину и женщину. Мужчина, даже очень влиятельный мужчина, он одевает строгий костюм, и у него, может быть, перстень какой-нибудь есть, дорогие часы, и, в принципе, он так особо. Он там не обвешивает себя с головы до ног, сережки, нос там ничего не надо. То есть ему это не надо. Все и так знают, что он солидный мужчина. Но ему нужно себя украсить. И тогда рядом появляется женщина. И вот женщин-то он украшает. Вот. Он и украшает. И мы, когда подходим, к ним, мы с женщиной ведем себя уважительно. Мы не ведем себя фамильярно с ней. Если мы ведем себя с ней фамильярно, то мы можем по лбу получить. Ничего не солидного. Я помню, однажды у меня на станке на него подобный случай был. Тоже вот такая же ситуация была. Идет женщина, вся она такая, одета хорошо, лет 30, может быть. Одета очень хорошо, драгоценности на ней. Вот. И я подбежал к ней с книгами, начал ей предлагать. Она говорит, не надо. Я говорю, да ладно, что-то типа сказал, типа расслабьтесь, вы, все нормально, ничего страшного. Вот. И тут появляется, вот такой вот мужчина появляется. И я в какой-то момент, я не проконтролировал ситуацию, я немножко на него давить начал, он-то почувствовал. А он в таком белом костюме такой тоже, это где было, по-моему, в Екатеринбурге это было. Такой достаточно криминальный город такой, там взорвать тебя могут. Такой город. Вот, у него глаза округлились. И я смотрю, как, знаете, как в замедленном кино, такие очень крупные кулаки, размером примерно не с пивную кружку, нет, а где-то размером с литровую банку, наверное. Это больше, чем пивная кружка. Знаете, как в замедленном... Я только успел так подумать, Кришна. Я вот так вот руку поставил и говорю... Аре Кришна, Аре Кришна, Кришна Кришна, Аре Аре, Аре Рама, Аре Рама, Рама Рама, Аре Аре. И знаете, руку так поставил, и он так, знаете, и знаете, вот до ладошки где-то сантиметр, наверное, пол сантиметра не достает. И так интересно смотрится это, старый, такой человек в костюме такой, в белом костюме, здоровый такой, наверное, в два раза тяжелее, ну, больше весит, чем я, наверное. Такой, и там боксуется, и какой-то кришнаит стоит. Но так или иначе, то есть мы относимся к энергии уважительно. Потому что к чему приводит то, а подвиньте, пожалуйста, вот. Вот для вас подушечка вот здесь приготовлена. Вот. И мы должны, если мы фамильярно относимся к этой материальной энергии, это значит мы заигрываем с ней, то есть мы заигрываем с Майей, начинаем с ней заигрывать. И тогда Кришна дает ей санкцию, чтобы... Она показала, кто здесь хозяин. Когда мы заигрываем, когда мы фамильярно ведем себя, тогда мы, даже между преданными, когда мы фамильярно себя ведем, значит, мы автоматически выше себя ставим. Выше этого преданного. То есть сразу уважение уходит. И поэтому тут Кришна подключается, и он дает этой энергии полномочия. И теперь покажи, какова твоя сила. И поэтому, даже занимая эту энергию в служении, мы достаточно уважительно относимся к ней, как к представительнице Кришны. Я помню, мы путешествовали по Южной Индии и зашли в один из самых больших храмов в Южной Индии. Очень большой храм, очень крупный, территория огромная, он высокий. Это храм Деви. Храм Деви, богиня Дурги. Храм. И во многие храмы, например, нас не пустили в один из самых больших храмов Господа Шивы, когда мы были в Бхуванешваре. Бхуванешвар – это столица Господа Шивы. Нас туда не пустили, да? Очень древний храм, древнейший храм Господа Шивы. И здесь нас тоже не пустили, но внутрь храма нас запустили, а непосредственно получить даршан Деви мы не смогли. Я помню, тогда спросил у Госвами Махараджа, а что же здесь делать-то? Какого настроения должно быть? Как мы молиться должны Деви? И он так подумал, похоже, ему таких вопросов еще не задавали. И он сказал, нужно ей молиться так. О, Деви! Вокруг столько много живых существ, которые стремятся получить твою милость. И поэтому не трогай меня, не занимайся мной, занимайся лучше ими. Вот, и поэтому мы так уважительно относимся к этим энергиям. Ну, Дурга Деви, она является представителем всех вот этих вот разнообразных шакти. Например, мы знаем, что вот в материальном мире есть разные виды шакти. Есть, например, одна энергия, очень тонкая энергия, это ложное эго называется. Вот, она тоже ведает. Она тоже ведает. Шива представитель, но она тоже, она ведает всеми вот этими энергиями. Ум, разум, это вот все. Земля, вода, вот эти вот желания всякие, чувства. Ну, вот, например, увидели мы цветок, сорвали цветок, и мы нюхаем и наслаждаемся, просто запахом наслаждаемся. Все вот это вот энергия Деви идет. Едим пищу непредложенную, тоже очень вкусную. Например, кто-то захотел Рафаэлку попробовать. Все очень вкусное, да? Все дурга действует. Как у преданных есть поговорка, когда они дают шарик, знаете, на харинамах там дают, у них есть мантра такая. Рафаэла отдыхает. Вот, это вот все, вот это все энергия. Поэтому мы уважительно к этому относимся. И так как она является преданной Господа Кришны, она дает согласие на то, чтобы мы ее задействовали преданным служением. Она является преданной. И Господь Шива участвовал в играх Господа Рамачандры. Шива, это великий преданный Господа Рамачандры. Сегодня день необычный. Сегодня, на самом деле, Дурга Пуджа. Сегодня о чем заговорим-то? Сегодня Дурга Пуджа. И что значит Дурга Пуджа? Дурга Пуджа – это поклонение богине Дурге. И в этот день Господь Рамачандра принял решение отправиться на Ланку. Ему нужно было благословение. И в это время Дурга, она уже была преданной Господа Рамачандра. Она получила инициацию от своего мужа. И она повторяла вот эту знаменитую мантру. Рагупати Рагава Раджарам Патита Павана Ситарам.
Рагупати Рагава Раджарам Патита Павана Ситарам.
Она получила эту инициацию, и, по сути дела, Рамачандра получил у нее благословение, как иногда, даже сам Господь получает благословение от своих преданных. Так, например, Кришна получал благословение от брахманов. Он подходил, просил благословение у брахманов. У Сандипани Муни, например, Сандипани Муни брахман, он у него просил благословение. Господь Рамачандра получал благословение от Вишвамитры Муни, от Васишхи Муни получал, от других брахманов благословение получал. Вот. То есть Кришна он получает. И Рамачандра получал у нее благословение, он даже называется Дурга Пуджа, поклонение. Как преданный. Вот. И поэтому до недавнего времени Дурга Деви была Рамбхактин. И она получила посвящение у Господа Шивы. И совсем-совсем недавно была такая история, когда Дурга Деви решила испытать Харидаса Такура. Это описано в Чайтанья Чаритамрите. И сначала она послала свою представительницу, сначала проститутка пыталась его соблазнить, но у нее ничего не получилось. И она стала преданной, вот эта проститутка, и она стала повторять столько же кругов, сколько повторял Харидаса Такура. И он ей как Махапрасад оставил Туласи, которому он поклонялся, оставил. Он ей оставил свою хижину, как Махапрасад. Она жила в хорошем доме, такая, выбрали самую лучшую, самую опытную проститутку. Вот у нее был хороший дом, у нее были накоплены богатства, все. Но он ей сказал, Ридастаку, раздай все, но лучшим браманам. Вот. И браманы прибежали сразу, и самый умный сразу дом взял. Там, ну, тот, который такой попроще браман, он там мебель забрал. Самый-самый умный деньги забрал. Вот, все вот это вот. Все вот это вот она раздала. Вот. И она стала повторять, представляете, по 300 тысяч имен она повторяла, вот эта проститутка. И Харидас Такур в эту хижину приходили вайшнавы получить даршан. Вот они пришли и смотрят, Харидас Такура нет. А сидит женщина, молодая, бритая, в белом, повторяет мантру так, что волосы встают на теле. И они подумали, кто это такая? Потом выяснилось, что это проститутка, пыталась соблазнить Харидас Такура. И вот она сейчас такая стала. И, вот, и сразу к ней повалили, и Харидас Такур сказал, ты не волнуйся. Ты просто повторяй мантру, у тебя все будет. У тебя все будет. И сразу этот слух, он сразу разнесся везде, и сразу вайшнавы начали приходить, что-то приносить начали. И Шрила Прабхупада со свойственным ему юмором в комментарии говорит, вайшнавов не интересуют проститутки. Но проститутки, которые повторяют трилакха, интересуют вайшнавов. Вот, и потом видя это дело, она решила... Она решила сама уже проверить его. А сама богиня Дурга, это описывается, Пурушоттама Кшеттри Махатми написывается, что Дурга – это экспансия Лакшми. Но это не просто экспансия Лакшми, а это экспансия утонченной красоты богини Процветания. То есть она на самом деле очень красивая, как вспышка молнии красивая. И вот она сама решила проверить, и мы подумали, зачем она решила проверять, искушать Харидас Такура, это же оскорбление. Нет, у нее были другие планы, она хотела прославить его. Это одна цель была, и была вторая цель. И о второй цели я немножко попозже, чуть-чуть позже расскажу, какая у нее вторая цель была. И в это время Харидас Такур жил в пещере, он пришел к своему духовному учителю, Адвайта Ачарья пришел. И Адвайта Ачарья ему сказал, ты, великий вайшнав, освети, пожалуйста, своим присутствием мой дом. Поживи у меня дома. На что Харидас Такур сказал, что ты родился в семье возвышенных браманов, а я родился в семье яванов. Яваны это те, которые не следуют правилам и предписаниям вед. Вот и поэтому он сказал, что я скверню твой дом. Найди мне какую-нибудь пещеру. И Адвайта Ачарья знал, неподалеку была пещера. Он отвел Харидас Такура и говорит, вот, очень хорошая пещера. Ты можешь жить здесь. Вот он в этой пещере повторял круги. 300 тысяч имен в день он повторял. И причем пока он не повторит все 300 тысяч имен, он ничего в рот не брал. Ни воды не брал, не пил вообще. И не ел ничего. И потом только немножко он ел и все. Ты 300 тысяч имен, это вообще на самом деле это 174 круга, 300 тысяч имен. Но есть такая цифра, как 192, с чем же она связана? Иногда Харидас Такур давал специальные обеты. В месяц прочитать 10 миллионов святых имен. И 10 миллионов святых имен, это 30 дней, это 29 дней по 192 круга, и 30-й день 193 круга. Вот это вот что все получается. И вот когда, как раз тогда, когда приходила проститутка, и когда приходила Деви, он как раз в это время давал вот эти вот месячные обеты. Да. Повторял вот. И она пришла в пещеру, и Кришнадас Кавираджа Госвами писал, что когда она пришла, от нее исходило сияние. Она пришла ночью. В пещере было совершенно темно. Глаза выколи. И от нее исходило сияние. Она, ее называют Гаури, она золотого цвета. И от нее исходит сияние. И это сияние и имеет вот такой, знаете, золотой цвет. И благодаря вот этому сиянию, вот эта пещера стала выглядеть как золотая. Как будто это не камни, а как будто из золота она сделана. Она вот такой цвет начала приобретать. И это ее сияние. И она начала его соблазнять, начала танцевать перед ним. Но она уже танцевала не так, как проститутка. Она там уже уровень другой совершенно был. Она и пела, и танцевала, и прославляла его. Там уровень совершенно другой был. Но Харидас Такур, он был непреклонен. Ну, то же самое, тот же сценарий был. Он ей говорил, вот у меня обет такой, я должен круги свои прочитать. И он читал, что интересно, история об этом умалчивает, но по идее вот эти круги, они, как правило, заканчиваются. Если, например, их читать, даже в 2 часа начинать читать, в 2, в 3 часа начинать читать, их можно при достаточно такой хорошей скорости прочитать за 18 часов. Такая хорошая скорость. С такой скоростью Шилпапада читал. С такой скоростью можно за 18 часов прочитать. Тем более, когда такого уровня вайшнавы читает в уме, там скорость еще увеличивается. Некоторые бабаджи, например, которые по 64 круга, по 128 кругов читают, у них уходит на 16 кругов, у них уходит где-то час, час 10 уходит. Очень быстро читают. Очень быстро. И они так тихо читают, не слышно почти. Вот как мантра читается. В уме я тоже читаю, быстро читаю достаточно. Очень большая скорость. Шрила Прабхупада для западного человека сказал, самая максимальная скорость 5 минут в круг. Потом уже опасно. Вот. Том, по идее, должен был закончить эти круги. Ну, где-то в 8 вечера, в 9 вечера, ну, даже в 10 вечера. Он всякое уже должен был закончить эти круги. Но он продолжал читать. И он продолжал читать всю ночь. Это говорит о том, что он читал больше кругов, чем давал обет. Это чисто по логике. И у Деви, у нее тоже было 3 дня. И она первый день слушала. Второй день слушала. И на третий день она поняла, что ее Иштадев это божество, которому поклоняется. Что ее Иштадев это не Рамачандра. Поклоняемое божество это не Господь Рама. Она поняла, что поклоняемое божество это Господь Кришна. И она тоже припала, попросила прощения, и потом она сказала, что это я, богиня Деви, Шри Деви, я пришла, чтобы проверить тебя. Но на самом деле, я пришла, чтобы прославить тебя. Но на самом деле, дело даже не в этом. Дело в том, что когда я услышала, как ты чисто воспеваешь святое имя, я поняла, что я не могу не повторять святые имена Кришны. Я просто не могу. И миллионы лет назад сам Господь Шива меня посвятил в мантру Господу Раме. Но теперь я хочу, Харидас Такур, чтобы ты стал моим духовным учителем. И поэтому я тебя смиренно прошу, дай мне инициацию в Хари Кришна Махамантру. И Деви совсем недавно, 500 с лишним лет назад, получила реинициацию от Харидас Такура. Вот, и сейчас она чистая вайшнави. И в этот день, я специально ради интереса прочитал, что же нужно делать в этот день. И точно так же, как Господь Рамачандра в этот день, он просил у Деви, чтобы она убрала материальные препятствия на его пути к освобождению Ситы. Точно так же преданные могут в этот день молиться ей и просить ее о том, чтобы она удалила материальные препятствия на пути к Кришне. Удалила материальные препятствия на пути преданного, преданного служения. Вот такая вот интересная история. И поэтому мы к ней относимся как чисто преданные. И Шивара Махараш объясняет, когда ему задают вопрос по поводу полубогам, как можно поклоняться или нельзя поклоняться. Он сказал, что в принципе, им можно поклоняться как вайшнавам. Но ачарьи не рекомендуют это делать, потому что дело полубогов – давать материальные благословения, не дают материальные благословения. И поэтому, чтобы не возникло искушения, преданные им не поклоняются. То есть они не проводят им пуджу, не проводят цветов, благовоний. Они просто выражают им почтение. Даже когда в храм мы заходим, Господа Шивы и так далее, мы просто выражаем, мы кланяемся им, как вайшнавам кланяемся. Вот. А уже пуджи проводят им специальные браманы, там проводят и так далее уже. Поэтому у нас должно быть правильное отношение, правильное отношение к полубогам должно быть. И даже когда мы рассказываем истории, например, или лекции даем, как Кришна поднял холм, холм Говардхан, нужно быть аккуратным, слишком не высмеивать Господа Индру. Нужно быть на всякий случай осторожным. Да кому-то это может не понравиться. О, время уже. Вот. И последнее, что я хотел сказать. По поводу души. И то же самое преданные могут себя вести как душа и не совсем как душа. Вроде мы пытаемся себя вести как душа, но не совсем себя ведет как душа.
Совсем.
И что же это такое? Это да, это наше внутреннее состояние и наше внешнее действие. И таким образом, если мы стремимся к чистому преданному служению, хотя бы стремимся к нему, я уже не говорю о том, что мы занимаемся чистым преданным служением, значит, мы себя ведем как душа. Душа – это чистая служанка Кришны. Если мы занимаемся не чистым преданным служением, то есть у нас есть какие-то корыстные мотивы, сначала вот новые преданные приходят, они даже не понимают, зачем читать Хари Кришна Махамантру. Они просто, может быть, думают, что это просветление. Просветление. Или освобождение. Но что такое освобождение, не знаю. Что такое просветление, они тоже не знают. Как, например, разные виды освобождения есть. Есть освобождение в Брахма-джоти. Рупа Госвами говорит по этому поводу, что вайшнавы они даже не считают это освобождением. А некоторые считают вообще другие вещи освобождения. Как Радхананда Махараш рассказывает, что он увидел одного садху, он в Индии был. По-моему, он в Айодхе был. И стояла целая очередь к этому садху, и все подходили и просили благословения. Он руку клал. И когда очередь до него дошла, он тоже встал в очередь смиренно, чтобы получить благословение. И тот так посмотрел и понял, что он с Запада. Он знал английский язык. И он говорит, ты же не индус, откуда ты? И тот быстренько ему рассказал, что вот я американец, вот, я живу в пригороде Чикаго. Что такое пригород в Америке? Пригород в Америке – это виллы и коттеджи. Это богатые дома. Вот Чикаго знаменита тем, что в Чикаго самые мощные бойни во всей Америке. Бойни, очень много бойни. Чикаго знаменита тем. Вот. И он сказал, что тут у меня родители, в принципе, все у меня есть. И он одет уже был в одежду садху. Кто был в Индии, видели, что садху они ходят, у них такая, если белая одежда, она такая не белая, она серая. У них мыла даже нет, они просто там, в Ямуне или в Ганге вот так вот прополощут, выжмут. Вот. У них даже каупины одни. Они просто их споласкивают, каупины, и мокрые одевают. У них даже нет каупины на смену. То есть один комплект одежды. Вот. То есть выстирали одежду в одной каупине, куда-то повесили, ветер подул, подул Индия все-таки. Высохло, тут же одел и пошел. Ну, вот такой был. И он сказал, скажи, зачем ты, я Цатку сказал, зачем ты оставил Америку? Свою семью, где тебя любят? Тебя любят семью? Да, меня очень любят, родители меня очень любят. Зачем ты оставил это? И зачем ты приехал в нищую Индию, одел вот эти вот одежды садху? Зачем ты это сделал? И он сказал, я хочу достичь просветления. И тот замер и буквально закричал, ты глупец. Я когда это слышал, я подумал, что он сейчас скажет, какое там просветление, нужно там любовь к Господу Раме там, и так далее. Он говорит, глупец, ты не представляешь, что ты наделал. В Америке самые богатые люди в мире. В Америке самые богатые машины, самые дорогие машины, самые шикарные дома. В Америке самые красивые женщины. В Америке все самое-самое-самое лучшее. И ты, дурак, оставил все это. Я, говорит, совершил столько аскез. И сейчас сижу как дурак и даю им благословение. Он причем это говорит и дает благословение. Они английского языка не понимают. Он на английском языке. Говорит, я бы на твоем месте... Я бы туда бы залез и не вылазил из этой Америки. Вот для них вот такой вид освобождения. Жить в Америке. Понимаете, разные виды освобождения есть. Жить в Америке, ездить на самых дорогих машинах, общаться с самыми красивыми женщинами, жить там. Вот освобождение. Разные виды, разные уровни освобождения. Если у нас есть... Но преданные, они обычно так не думают, что вот, я 5 лет мантру повторяю, получу свою Америку, да, и Кришна, Харе Кришна. Вот, они думают, нет, они по-другому думают. Они думают, я буду практиковать, и при этом бхакти мне поможет устроиться в этом мире. Вот это уже не чистое преданное служение. Это уже смешанное чистое преданное служение, которое называется Миша. Мишра-бхакти или карма-мишра-бхакти. То есть мы от преданного служения хотим не шуда-бхакти, не чистое преданное служение, а мы хотим карму хотим. Карму. Это очень распространенное мнение. Оно бывает открытым таким, прямым. А бывает таким скрытым, завуалированным. Но оно существует. Очень много существует. Вот. И есть у нас вот очень много просветительских лекций. И вот эти вот лекции, эти лекции, нужно понять, что они просто... Для людей, которых нужно как-то привлечь гуной благости, ведами там, и так далее. Потому что им сразу, не дашь им путь чистой бхакти, они не поймут. Скажут, это на меня, мне это не нужно. И им нужно вот какую-то... То есть, что происходит? Происходит примерно то, что происходило в прошлой юге. Браманы проводили жертвоприношения. Проводили жертвоприношения по заказам. И... Какие-то кшатри приглашали, торговцы какие-то приглашали. И говорят, вот сделай жертвоприношение, чтобы царство, например, процветало. Вот. Или торговец, сделай жертвоприношение, чтобы у меня все хорошо было, чтобы и отношения в доме были хорошие, чтобы меня никто не обманывал, чтобы у меня семья была хорошая, друзья, у дочки муж хороший был, чтобы бизнес хорошо шел. И они проводят жертвоприношение. Они проводят жертвоприношение, и те видят, что это работает. И они задают вопрос, а как это работает? Они говорят, это полубоги. Полубоги дают благословение. Дают благословение. Вот. А он дальше задает вопрос, откуда полубоги берут эту силу, что они могут давать эту силу, благословение, откуда они черпают эти благословения? Он же начинает рассказывать о Боге. И начинает задавать вопросы. И Браман уже начинает им рассказывать уже о ведах, что говорится о Кришне. Ведах. И благодаря вот этому благочестию, потому что это все-таки благочестивые действия, жертвоприношения проводить, они как-то очищаются, и у них проявляется интерес. И потом уже Брахман начинает им рассказывать о Кришне или о Вишну. И то же самое происходит здесь. Точно так же, как эти брахманы проводят вот эти вот жертвоприношения, которые называются из серии Кармаканды, точно так же проводятся вот эти просветительские лекции, как можно, используя веды, хорошо устроиться в этом мире, не страдать. Но разумные люди, они начинают идти дальше, им интереснее. И вот им, которые хотят идти дальше, нужно давать проповеди, нужно давать шудабхакти, нужно давать, что это, мы занимаемся чистым преданным. С самого начала давать правильное знание давать. По крайней мере, те молодые преданные, которые пришли на бхакти-врикшу, они уже, по крайней мере, они хотят больше знать, им это интересно. Они хотят знать, как устроен этот материальный мир, как действуют эти законы, вот как там в духовном мире, кто такой Кришна, кто такой я и так далее. Это уже вопросы, которые касаются шуда-бхакти. Вот, и поэтому очень важно вот, как бы, нам самим идти в правильном направлении. И очень важно также и давать это знание в правильном русле. 12 лет назад, я обратился к своему гуру и задал ему такой вопрос. Говорю, а можно мне читать Ачарьев? Вот я хочу Бхактивинода Тхакура, например, почитать. Можно мне читать? Он говорит, да, говорит, можно, читай. Потому что вот эти вот книги нужно, на самом деле, спрашивать разрешение у духовного учителя, когда я читаю. Так вот, по этикету, правильно. И прошло 12 лет. И я ему задал вопрос. А можно я почитаю Ачарьев? Вот у меня такое, вот... Вишнат Чакравати Такура, например, кто интересный, комментарий, может, так далее, интересный. Можно я почитаю? А он мне говорит, читай книги Шрилы Прабхупады. Из этого следует, что читать книги Шрилы Прабхупады – это уровень выше, чем читать книги Шрилы Прабхупады и читать книги Ачарьи. Где вот такой вывод сделал? Он говорит, читай книги Шипа, там все есть, говорит. Там все есть. Поэтому у нас есть книги. У нас есть книги. И в этих книгах дается вот эта вот философия шуда-бхакти. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что мои книги, мои комментарии, они еще важнее, чем сами шлоки. Потому что тоже Бхагавад-гиту посмотрите. Там есть, например, стихи, которые не относятся к чистому преданному. Их много, таких стихов. Они даже не относятся к вигьяне. Есть вот гьяна, а есть вигьяна. Если с одной точки зрения посмотреть, гьяна – это знание, вигьяна – это реализованное знание. Да, вот мы получаем знание, если мы согласно этому знанию действуем, это реализованное знание. Если мы просто в одно ухо влетает, в другое вылетает, или просто чисто как информацию записали, положили, да, это все гьяна. Но, с другой стороны, гьяну и вигьяну можно рассмотреть по-другому немного. То есть гьяна – это... Это просто знание, а вигьяна – это трансцендентное знание. Трансцендентное знание – это знание, которое относится к преданному служению и относится к Кришне. Так, например, вот этот знаменитый текст. «Дахинна симинди атхадхита омарам яванам жарат атхадхантара паттитирас». Точно так же, как душа переходит из детского тела в юношеское и затем старческое, точно так же при смерти она принимает другое тело. Эти изменения не тревожат того, кто основал свою духовную крылу. Это относится к гьяне или к вигьяне? Гьяне относится. Это не относится к вигьяне. Это относится вот этого мира, как мы существуем в этом мире, реинкарнация. Даже вот этот стих наш. «Ачинь яма духи яма флибишу чаучи гнити гай». О чем нам самому? Да, что... Ее нельзя разбить, эту душу, растоптать, иссушить, сжечь. Она тоже относится к гьяне. Но стихи, которые, например, в девятой песне Бхагавад-гиты, Вермамана Палама Бхактон. Поклоняюсь им, не стань моим преданным, да, и так далее. Вот. Это относится уже к бхакти, это уже относится к идеане. Но благодаря, почему я это говорю? Благодаря переводу Шрилы Прабхупады в настроение бхакти. И благодаря его комментариям, каждый стих Бхагавад-гиты относится к бхакти. Вот в этом вот уникальная заслуга Шрилы Прабхупады. Уникальная. То есть потому что по большому счету в Бхагавад-гите там внутри раздела там есть. Там есть раздел карма-йога есть, там есть раздел большой дьяна-йога и бхакти-йога. Вот. И по сути дела для нас нужна вот только бхакти-йога. Вот этот раздел нам нужен, остальное не нужно. Но благодаря Шри Прабхупаде все стало бхакти-йогой. Поэтому вот эти книги уникальны. 15 на вопросы у меня есть. Какие вопросы будут?
Я хотела спросить, вот там есть истории, когда Кришна освобождает кого-то там змея, который душил его отца, и это как боги, которые провинились и приняли форму там, в колодце, кто-то же его любил, допустим. И у меня вопрос в связи с этим возникает, почему они, когда встречают Кришну, когда он их как бы освобождает, милость свою, как бы они встречают с ним, они не уходят в духовный мир, а уходят опять на тело глубокое возвращаются.
Да, об этом объясняется, много объяснений есть. Объяснений есть, потому что многие личности, которые даже не в теле, вот там змеи или ящерицы, а просто в окружении Кришны, они возвращались в свою обитель, на райский планет возвращались. То есть личности, которые возвращались на райские планеты, есть которые в Брахмаджоте, это демоны в основном, когда мы убивали, они в Брахмаджоте. Вот. И есть преданные, которые возвращались уже на духовные планеты. Есть преданные. И как это объяснить? Почему так? У нас, конечно, существует такое мнение, что с райских планет невозможно возвратиться в духовный мир. На самом деле возможно. Если покопаться, что по этому поводу говорят ачарьи, у нас есть такое мнение, чтобы мы не увлекались этими делами. И поэтому говорят, что на самом деле это сложно, конечно. Как правило, те, которые видели Кришну, у них шанс, ну, такой большой. Шанс даже с райских планет вернуться на мою голову. Здесь полубоги, которые участвовали в играх Господа Рамачандры, есть, которые участвовали в играх Кришны. Вот. Там не только Гандхарва. У нас вот райское царство, оно сразу ассоциируется с Гандхарвами и Апсарами. Ну и всякими нижними, всякие, кто там, Кимпуруши, ситхи, чараны там, и так далее. Но там также много мудрецов. И мудрецы там организуют поклонение Господу. Даже Индра сейчас он поклоняется Господу. В этом Брихад Бхагаватамрите написано. Вот, поэтому у них тоже есть достаточно такой большой шанс вернуться, но в то же время могут и не вернуться. Это все, что мы, например, как мы. Мы практикуем бхакти, но не достигаем вершин. И нам суждено снова родиться. И снова нам выбор. Мы можем опять практиковать преданное служение. И можем практиковать шуда-бхакти. Тогда эта жизнь может стать последней. Можем практиковать какую-то смесь с какими-то материальными желаниями. И снова придется родиться. И точно так же на райских планетах. Но там увлечься вот этой кармой намного проще, чем здесь у нас. Потому что у нас особо здесь просто чувство наслаждения очень ограничено. Наслаждение на самом деле существует везде. На райских планетах существует наслаждение. Наслаждение существует на нашей планете, они не существуют в наших планетах. Просто они имеют разную форму. Например, наслаждение на адской планете. Например, Ямадут уснул, да, и забыл поленьях подбросить в костер, чтобы масло. Температура масла немножко понизилась. Для них это он уже наслаждение. Уснул. Забыл у галюшки пошевелить. Понимаете? А для нас это все равно ад. Пошевелил он уголечки, не пошевелил он уголечки. Для нас это ад. То же самое для полубогов. Для полубогов есть разные виды наслаждения. Если мы, например, посмотрим, как они наслаждаются. Например, наслаждаются ситхи-чараны, определенным образом наслаждаются. Гандхарвы другим способом. Главные полубоги, Вайя, Индра, Чандра, там, и так далее, Варуна. Но нам даже тяжело это воспринять, нам... И это хорошо, и это хорошо, и это хорошо. Все, рай, и это хорошо, и это хорошо. Для нас даже самые низшие полубоги, как они наслаждаются, для нас это вообще немыслимо. Да? А для полубогов они смотрят на Землю. И там даже люди самые успешные, самые удачные, для них это почти ад. Они ни за что не поменяют. Даже самый такой человек, самый последний полубог не поменяет. Все относительно. Но там очень легко вот этим вот увлечься, обусловиться, потому что там уровень наслаждения намного выше. Там чувства другие. Чувства могут, например, наслаждаться в тысячу, миллионы раз сильнее, чем наши чувства. И наши чувства устают, когда наслаждаются. Да, бывает такое, чувства устают. Уже выматываются, пересыщаются, называется пересыщение. А там такого нет. Там можно очень долго наслаждаться. И разнообразие наслаждений там намного больше. И поэтому очень легко там забыть Господа. И почему они попадают? Потому что с райских планет, попав даже в Игорь Кришну, у них остаются самскары. Самскары или впечатления о хорошо проведенном времени. Все же человек в прошлой жизни, он был, например, благочестивым человеком, да? Самскар остается. В этой жизни ему не хочется ни пить, ни курить. Или другой человек, он вором в прошлой жизни был. И с детства у него руки чешутся, что-нибудь стащить. Он, например, видит сумку, просто сумка стоит. И он уже у него все вот так. Он хочет посмотреть, что там есть полезного. У полубогов тоже вот это вот самскара есть. Самскара, что на райском царстве там все хорошо, очень хорошо. Поэтому они возвращаются туда. Но так как они общались с Кришной, то у них шансов вернуться домой к Богу больше, домой обратно к Богу больше шансов. То есть не так все просто, не так все примитивно. Что какие-то вопросы есть?
Вопрос. В каком настроении преданно лучше пребывать, когда вот есть, допустим, помимо духовных стремлений, есть еще материальные обязанности, там, семья, там, поддержание каких-то материальных работы. И вот вы говорите о том, что не очень было приятно привязываться к таким материальным вещам, но тем не менее, когда понимаешь, что нужно там то, все там для детей, для жены, там, для родителей, вот есть эти вещи, когда хочется сделать там дома что-то лучше, там здесь улучшить, там улучшить, здесь как нужно заработать, там их как-то поддержать. Эти вещи, они прилипают.
Я понял вопрос. Этот мир пронизывает гун материальной природы. Качество гун таково. Они связывают, а потом стаскивают. Именно так они работают, все гуны. И вот смотрите, вот эта вот деятельность, работа, поддержание семьи, зарабатывание денег и так далее. Скажите, какая это гуна или сочетание гуны?
Страсть,
да, немножко благости присутствует. Страсть, немножко благости присутствует. Невежество тоже присутствует. А занятие преданным служением, какая основная гуна?
Больше благости, наверное.
Да, больше благости. Ну, допустим, мы пока не занимаемся таким прям чистым преданным служением. Да, в основном благости. Ну, может, какие-то примешиваться тоже. Страсть может немножко примешиваться. Тамас тоже может немножко примешиваться. Вот. И когда мы вот этим вот занимаемся, вот эта гуна страсти Инверсона стягивает, и гуна благости подтягивает. И получается так, что у нас туда тянет немножко, и туда. Благость, она как-то отдельная, она как не родная сестра. Вот эти страсти невежества, они связаны друг с другом. Они друг с другом существуют очень хорошо. Ну, тоже подавляют друг друга. Как знаете, есть сестры и братья, мирно живут, потом там подерутся, потом опять обнимаются. И они стаскивают. И поэтому ответ-то очень простой. Если у нас на первом месте то, что связано с гуной страсти и невежества, они, естественно, стаскивают. Если у нас на первом месте то, что связано с гуной благости или преданной судьбы, нас вытаскивает. И поэтому, если мы ставим преданное служение на первое место материальной обязанности, а преданное служение на второе, то тогда все это начинает стаскивать, и тогда преданное служение автоматически удаляется. Потом оно на втором месте, потом на пятом, на десятом, и уже за горизонт может идти. Поэтому преданное служение, но хотя бы чуть-чуть, оно всегда впереди нужно все
понимать. А что значит на первом месте? Это по количеству времени, уделяемого день, или по количеству размышлений, то есть погружать ум больше в преданное служение?
Ну хотя бы приоритет. Хотя бы приоритет. Если, например, для преданного есть определенные стандарты. Если он выполняет эти стандарты, он прогрессирует. Если он не выполняет эти стандарты, он топчется на месте, в конце концов, гуна его начинает его стаскивать. И стандарт этот очень простой. Это с утра 16 кругов. Это первое. Можете я записать? Что, зря что ли? Несколько пунктов там. Это важный момент очень. Первое – это стандарт. Это на первом месте стоит. Самое главное. 16 кругов. Проведение мангаларти. Чтение книг Шрилы Прабхупады. Час. Прослушивание лекции. Хотя бы одну лекцию нужно. В наушниках хотя бы прослушать лекции. В течение недели занятия практическим преданным служением. Ну, по крайней мере, минимально хотя бы себе просад приготовить, предложить. Хотя бы.
Чтение книг,
слушание, да, лекции по Шримад-Бхагаватам особенно полезно. Особенно по Шримад-Бхагаватам полезно. Как говорится, на что проявишь, чтобы видишь, что мы не тем Бхагаватам снимаем. Потому что Бхагаватам Бхагаватам значит книг. Это одно из главных видов преданного служения. Слушание Шримад-Бхагаватам. И если преданный это делает, то он прогрессирует. А мы скажем, я этого не делал, но я прогрессирую. Поверьте мне, скоро этот аванс. Это аванс, он скоро закончится. Он закончится. Поэтому мы видим такой феномен. Преданный влетает в сознание. И потом крест. Пару лет уже. Летел как орел, как воробушек даже становится уже такой. Аванс заканчивается. Вот это вот парадокс, что преданные вначале приходят, они все полны энтузиазма, да? А потом сдуваются. Через год, через два, через три, у каждого по-своему. Почему? Потому что они вот этому не следуют, и они начинают. У них вот так вот примерно график идет. У них раз, и потом вниз пошел. Время идет, они думают, что шкала времени идет, и автоматически я прогрессирую. Не обязательно. Это иллюзия. Это выслуга по выслуге лет. Уезжают в родные края, дембеля. Нет, по выслуге лет тут не идет. Тут именно мы пришли сюда, чтобы измениться. Это насколько наше сердце изменилось. Если мы это будем делать, несмотря ни на что, иногда это будет просто делать. Походку, хорошо. Иногда тяжело, Кришна специально посылает препятствия. Но преодолеваемые. Это точно так же, как вот на работу ходишь. Бывает, день легко проходит, раз и незаметно прошел. А бывает какой-то тяжелый такой нехороший день. Точно так же при этом служении бывают такие легкие дни, бывают, где надо предаваться бы. То же самое.
У меня продолжение. Ну как будет тогда, если, например, родственник видит, что, например, встал утром, мангал тебя начинает брать, там еще что-то, они говорят, вот ты на это время тратишь, а вот тут, там, допустим, хвост прибить, там еще что-то сделать, там пропылесосить, еще что-то.
Ну, как бы, там, это, конечно, тяжелый случай, когда мы с кармическими родственниками, уже тяжелый случай, сразу скажу. Это все равно, что вы, например, вот гуляете, например, идете вот по парку, у вас кроссовочки такие хорошие, и так приятно, знаете, идти, так хорошо. Вот, и вдруг кто-то вам раз берет и пристегивает там пару гантелек, килограммов по 10 на каждую ногу. Вот это вот как бы бремя, на самом деле, это тяжелее, просто тяжелее, намного больше усилий нужно. И поэтому на первом месте из 5 видов преданного служения Господь Читания говорит «Сатху Сангана Макиртан Бхагава Шавана». Мадхурабасу Шимуртира, Шава Сивана. Из 5 видов преданного служения садху-санга находится на первом месте. Нужно общаться с преданными, жить с преданными нужно. Тогда все намного легче будет. Просто вот аксиома такая есть, ее нужно принять и все. Если у нас не получается, нужно просто очень горячо молиться Кришне, чтобы Кришна так устроил, чтобы мы жили с преданными. Но опять же, правильно жили с преданными. Не ссориться, не оскорблять, вот так вот, как на основе служения, чтобы всем служить преданным. Тогда намного легче все будет. В 5-10 раз легче будет. Потому что еще какие родственники? Есть бывают, но благожелательные. Неблагожелательные. Они, знаете, они просто им просто просадный суп им приготовишь, да? Они просто нальют туда креветочного соуса набьют. Понимаете, что вкуснее было? Понимаете, вот такие вещи. Мы, конечно, можем сказать, но водка с черенамритой лучше, чем водка без черенамритой. Но все равно это не особо вдохновляет такие вещи, понимаете? Они нас немножко гасят, такие вещи. Но с другой стороны, если это продолжается, я все-таки отвечу на этот вопрос. Ну просто, например, Мадхи Матхикари, опытный преданный, он сразу видит, что ну, люди не готовы к проповеди. Ну, что им говорить? Они оскорбления только наделают. И он просто не торопится им проповедовать. Первое, чем он проповедует, это личным поведением. Личное поведение – гуна благости. Что такое гуна благости? Гуна благости – это обязательность. Вы обязательный человек. У вас слова с делом не расходятся. Вы четкий обязательный человек. Вы порядочный человек. Вы джентльмен. Вот. Это гуна благости. И они, люди, даже материалистичные люди, они ценят эти вещи. Но нашу практику мы делаем так, чтобы не беспокоили. Потихонечку встаем. Я, например, помню в свое время, я джапу просто в этой грязной наличной площадке просто повторял. Ну что делать? Ну там зачитаешь, эй, Кришна. Да, звук такой. Ну вот так потихонечку встаешь, тихо омовение сделал, чтобы никого не тревожить. Вот, и потихонечку мантру прочитал. Не надо никого тревожить. Потихонечку. Потихонечку спел. Кришна все понимает. Не надо там греметь в каратаму. Кришна все понимает. А то будут соседи стучать по батарее. Опять это Хари Кришна! А то здесь нужно разум применять. Не нужно быть такими трансцендентными, фанатичными. Ну, как-то разум применять. Разум, это знаете, что такое разум? Разум в сердце преданного – это проявление параматмы. Вот мы общаемся с параматмой – это через разум. Через разум. Например, когда мы читаем книги и что-то запоминаем из книг, и нужно что-то сделать, и мы думаем, вот в книгах так написано, я буду так делать. Это параматма. Это сверхдуша. Мне надо было объяснить, зачем вы блокнотики. Некоторые знают, зачем стараки блокнотики. Я обычно говорю так, что не надо все конспектировать, но нужно просто очень внимательно слушать. И когда мы услышали для себя, лично для себя, что-то очень важное, что-то очень полезное, это говорит о том, что Господь говорит, используя говорящего как инструмент. Для вас, это для вас. И вот это вот нужно записать. Я вот недавно просмотрел свою тетрадку, такой у меня здоровый такой блокнот. Я на лекции сижу, пишу. Ну, я лекции Шрилы Прабхупады, я уже не первый, а второй, третий раз слушаю их. Всегда что-то записываю. Там такие интересные вещи записаны. Очень интересные вещи. Например, сегодня я несколько вещей использовал из этой тетрадки. Интересные вещи. Ну что, еще будет вопрос. Шримад Бхагавад Гита Гарантараш Ки Джай 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 Джай